Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дело нашего спасения, Бога воплощения, является делом, промыслом всей Пресвятой Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Потому что, благодаря тому, что Бог становится человеком, и происходит полнота откровения, то есть полнота явления Бога человеку. А благодаря этому происходит и возвращение человека к Богу. Возобновляется полнота общения человека, созданного Богом, но в лице Адама и Евы, прародителей первых людей на земле, от Бога отпавших, во Христе, как в Бога-человеке, происходит именно что полнота восстановления Богообщения. И в этом и есть возможность очищения, избавления от греха и в перспективе вечности избавления от смерти, прежде всего, как вечного отлучения от Бога. Потому что пусть смерть физическая, конец земной жизни для человека и страшен, и пугает, и устрашает, но не это есть главная беда, это явление временное. И физическая смерть, она побеждена во Христе Его воскресением, и только по той простой причине, что мир продолжает существовать в тех условиях, обстоятельствах, какие начались после грехопадения Адама и Евы, потому что, конечно, для Бога не составило бы никакого труда взять и изменить эти обстоятельства, эти условия падшести именно человеческого бытия, тем более с воскресением Христовым. Но изменить их, сделать вот так вот по мановению силы Божией уже сейчас лишенными смертности, это означало бы все человечество принудить к вере во Христа воскресшего, заставить человека, человечество стать святыми. Но это невозможно для Бога. Не потому, что это противоречит Его всемогуществу, а потому, что это противоречит Его любви. Кого-либо понуждать к общению с Собой, к Царству Небесному. Поэтому, уже осуществив наше спасение, Господь долго терпит, ожидая, когда вот эта вот человеческая история, наша история земная, история нашей земной жизни себя, в общем-то, исчерпает. Когда человечество окончательно вызреет для Царства Небесного, окончательно произойдет и некое разделение в человечестве между желающими спасения и между по своей же воле отвергающими спасения. А, к сожалению, пафос человеческой цивилизации самой по себе – общий такой пафос, это скорее отвержение возможности спасения для Царства Небесного. Потому что земное преуспеяние, осуществление строительства земных царств оказывается в таком случае для общего развития дороже. Почему Христос и говорит в Евангелии, что Сын Человеческий найдет ли веру на земле, когда придет второй раз, силу и славу и великую в день своего второго пришествия. То есть в людях, в святых, в верующих, Господь найдет, конечно, веру, но в самых мотивах, в стремлениях самой цивилизации человеческого общежития Господь может веры не найти, потому что это стремление есть стремление к строительству без Бога, жизни здесь на земле. Поэтому часто она и оборачивается некой катастрофичностью. Развитие земной истории, как строительство Вавилонской башни, как некой такой попытки обустроить жизнь на земле. И, как мы знаем из Откровения святого апостола Иоанна Богослова, это и обернется окончательной катастрофой. Тем, что описывается в Апокалипсисе, где излагается духовный смысл грядущих событий и духовный смысл под оплеку этой катастрофы земной цивилизации, которая не является исчезновением для человеческого рода, потому что предваряет эта катастрофа новую землю и новое небо. Но для самой этой земной цивилизации, для тех, кто привержен именно к земному развитию, это действительно может оказаться катастрофой, потому что истинный смысл жизни человека – это обретение полноты Духа Святого, обретение полноты благодати Божией. Как говорит апостол в послании к Ефесянам, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Невесший, он же есть и вошедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». То есть восхождение Господа, восхождение в Господе человека, человечество во Христе происходит благодаря Его схождению в ад. И здесь мы видим прямое свидетельство о том, что Христос не сходил в преисподние глубины земли. В словах апостола это свидетельствуется. И схождение Господа в ад в образе простого смертного, разделение с нами, то, что Он разделил с нами смерть и победил ее своим воскресением, это предваряет Его вознесение, Его восшествие на небеса, когда телесное, вообще человеческое, телесный состав, вообще человеческая природа во Христе оказываются возведены одесную Бога Отца в лоно Пресвятой Троицы. И только тогда совершается дарование полноты Духа Святого. И дарование полноты Духа Святого, схождение Духа Святого на апостолов, происходит благодаря этому становление Церкви. Как здесь же говорит апостол в этом же послании. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в миру полного возраста Христова». Для того, чтобы потенциально все могли прийти бы в общение с Богом спасительное, обрели бы Царство Небесное, могли бы обретать во время своей земной жизни, здесь апостол указывает, что Церковь, она дана именно во образе некого богочеловеческого организма, который имеет, ну, выражаясь современным языком, такую свою структуру, имеет свою иерархию. Потому что здесь действительно говорится, что одних поставил апостолами, евангелистами, других пастырями по мере именно дарования. Любое служение внутри Церкви, оно является богоугодным, даже полы мыть, даже вот подсвечники протирать. Оно является богоугодным, потому что служит созиданию Церкви как богочеловеческого тела Христова. А именно в Церкви человек и может обрести полноту Духа Святого. Как говорит преподобный Серафим Саровский, цель христианской жизни – стяжание Духа Святого. Но прежде всего это совершается именно в церковном собрании, может совершаться. Если, конечно, мы внутри этого собрания стремимся быть его святыми участниками, а не Иудой. Это, наверное, конечно, громко звучит, но быть святым – это, конечно, одно, уже быть святым пред Богом. А иметь стремление к общению с Богом, а иметь стремление к общению с Богом – это уже, значит, стремиться к святости. Потому что общаться с Богом может человек, который жаждет стать общником с Богом, его вечной жизни, полноты его благодати, его благодатной энергии. И, конечно, одно дело святые преподобные, а другое дело – это человек еще только ищущий в своей личной жизни земной пути общения с Богом, покаянного общения с Ним. И далеко не всегда бывает так, и история, и Священное Писание нам свидетельствует о том, что не обязательно уже человек должен быть сразу преподобным, так напрячься, чтобы прийти к Богу уже во образе преподобничества, и тогда и получить полноту благодати Божией. Начало полагается вообще, когда человек свидетельствует, начинает делать шаги в своей земной жизни из жажды именно жить по вере, из жажды истины. Как в Деянии святых апостолов говорится, что когда апостол пришел в Эфес, в некое собрание, обнаружил там, что есть ученики. Но эти ученики, числом 12 человек, ну, то есть, которые учились как-то у христиан, считали себя уже христианами, они еще не приняли полного крещения. Он их спросил, а приняли ли вы Духа Святого? Они говорят, да мы не слышали, что есть Дух Святой. А каким же крещением вы крестились? Они говорят, крещением Иоанновым. И апостол им говорит, ну, крещение Иоаннова было крещением покаянием, предуготовлением к принятию Христа. И тогда они крестятся уже настоящим крещением во Христа. И как только они крестились, и возложил апостол Павел на них руки, то Дух Святой на них сошел, и они начали пророчествовать и говорить даже на разных языках. То есть это были люди, еще даже не имеющие полноты ведения в тот момент христианского. Они даже не понимали еще, что есть на самом деле благодать Божия и Дух Святой, потому что еще не были крещены действительно христианским таинством, а были знакомы только с Иоанном Крестителем, были крещены его крещением. Как раз вот то, что совершал Иоанн Креститель на Иордане, это было проповедью покаяния. Вообще в Израиле, в иудаизме того времени было много различных ритуалов, связанных с омовениями в том числе. Поэтому никто не удивлялся, что Иоанн Креститель крестит. Другое дело, что Иоанн Креститель, перед тем, как Христос вышел на проповедь и пришел к нему тоже креститься, он, крестя на Иордане, явил такую пророческую мощь. Он действительно был великий аскет, он был пророк, имел пророческий дух. А явление пророков в то время уже в Израиле было редким, уже давно не было пророков. И когда является из пустыни Иоанн Креститель, то народ к нему действительно стекается толпами, потому что многие уже жаждали, ожидали, когда же явится, наконец, сам долгожданный Мессия. И не он ли, не Иоанн ли Креститель является этим Мессией? Но Иоанн Креститель свидетельствовал о другом. Как говорится в Евангелии, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вот здесь интересно, что Иоанн Креститель два раза повторяет: «Я не знал его». А почему он так говорит? Ведь это в какой-то степени противоречит той, ну, пророческой харизме, которой Иоанн Креститель обладал. Да? И он от утробы матери же уже встречался еще в утробе своей матери со Христом, когда его праведная родительница приходила к Богородице, и взыгрался младенец в чреве ее. Потому что тогда произошла еще как раз вот первая встреча Иоанна Крестителя с самим Господом. Вот. И, наверное, Иоанн Креститель, будучи выращен в такой праведной семье, мог как-то догадываться о том, что он должен стать свидетелем действительно грядущего Мессии, воцарения самого истинного царя иудейского. Но, видимо, дело в том, что Господь до своего явления на Иордане вот эту полноту знания сокрыл от Иоанна. Иоанн был призван как пророк, провел свои годы земной жизни в пустыне, в такой сугубой аскезе, в таком еще, можно сказать, самом наивысочайшем, но еще ветхозаветном подвиге, вне полноты Духа Святого, чем еще его подвиг является исключительным с такой человеческой точки зрения. Почему Христос и говорит об Иоанне Крестителе, что среди рожденных женами нет больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Потому что меньший в Царстве Небесном – это тот, кто уже имеет возможность Царство Небесное обрести после воскресения Христова и сошествия Святого Духа, когда уже явлена полнота благодати. А Иоанн Креститель свой подвиг являет еще до явления этой полноты благодати. И он являет действительно собой такую границу Ветхого и Нового Завета, но пример, подвиг человеческий, наиболее, может быть, высокий, еще такой, по сути, ветхозаветный пророческий. А ветхозаветные пророки, несмотря на всю свою высоту, такое восхождение к Богу, они прозревали некоторые, такие как пророк Исаия, страдающего Мессию. Но все-таки они еще не прозревали то, что это будет сам Бог, ставший человеком. Притом парадоксально то, что в Ветхом Завете, безусловно, была идея понимания схождения Бога к человеку. Того, что Бог прямо, несмотря на свое всемогущество, участвует в жизни Израиля. Но при всем при том, что было понимание такое нисходящее соотношение со стороны Бога к человеку линии и восходящее со стороны человека к Богу, грядущий Мессия все равно виделся, понимался прежде всего как человек, царь Израилев, особым образом облагодатствованный. Но вот Иоанн Пророк говорит о нем как о Агнце Божием, который вземлет грех мира, который Сын Божий, который не просто является человеком, сыном человеческим, особым образом облагодатствованным, имеющим от Бога особое поручение, который должен восставить царство Израиля в земном могуществе. Нет. Оказывается, что спасение и главный промысел Пресвятой Троицы о всем человечестве, он превосходит человеческий разум. Это не просто схождение, преклонение промысла Божьего, милости Божьей к человеку или восхождение отдельного человека к Богу, а это само Боговоплощение, явление Бога во плоти и разделение с нами во плоти же даже самой смерти, чтобы избавить нас от греха и смерти как главного следствия греха. И вот полнота Духа Святого является в Церкви Христовой именно тогда, когда все это осуществляется, и вот уже 2000 лет, и мы живем, можно сказать, вот как раз на исходе второго тысячелетия от Рождества Христова, и оказываемся, можем быть членами той же апостольской церкви. И важно, наверное, иметь прежде всего жажду истины, важно иметь само стремление к истине. Конечно, не каждый может обрести ту или иную святость, потому что не каждый имеет решимость на какой-то серьезный подвиг, но какое-то самое такое элементарное и неугасающее, и с помощью Божией возгреваемое стремление ко Христу быть в общении с Ним через покаяние, через попытку исполнить заповеди Божии в Его Церкви, мы не можем сказать, что это неосуществимо в нашей жизни. Это может быть осуществимо, это должно быть осуществимо, если мы будем к этому прилагать усилия, и вот в приложении этих усилий, в постоянстве этого усилия останемся верными Христу, верными истине во все дни своей земной жизни. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.